Спасибо. Выпуск новостей представила Евгения Мельникова.
Ну, а теперь поговорим, что же нам предлагает погода, чего ожидать от нее. После прохождения серии холодных атмосферных фронтов по центральным областям Европейской России жара на время отступила, считают синоптики, но к выходным дням снова станет жарко. В субботу в центральных областях температура достигнет 31 градуса. Сегодня в Санкт-Петербурге местами кратковременный дождь, температура от 19 до 21, к воскресенью до 26 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность без осадков, температура от 24 до 26 выше нуля, ветер западный 2,7 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Новый поворот в политическом кризисе на Украине. Трудное лето для американских солдат в Ираке. Прогнозы Джорджа Буша. Кроме этого, мы предложим вашему вниманию обзор центральной российской прессы, новости спорта.
И сейчас переходим к главным темам этого часа. На Украине очередное обострение политического кризиса. Президент страны Виктор Ющенко освободил от должности генерального прокурора Украины Святослава Пискуна и назначил исполняющим обязанности руководителя этого ведомства прокурора Крыма Виктора Шемчука, рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Формальная причина отставки Пискуна – запрещенное законодательством совмещение работы в Генеральной прокуратуре с депутатской деятельностью в Верховной Раде. И правящая коалиция, и сам Пискун отказываются признавать кадровое решение главы государства. Находящийся в подчинении правительства милицейский спецназ вчера занял кабинет генпрокурора, и депутаты от правящей партии регионов провели его прежнего хозяина на свое рабочее место. Вот как прокомментировал события в прокуратуре на пресс-конференции президент Виктор Ющенко.
Залишається запитання, хто дав цей злочинний наказ?
Остается вопрос, кто дал этот преступный приказ, кто будет нести уголовную ответственность за использование силы в урегулировании политического конфликта. Идет ползучий захват власти, идет тихий государственный переворот. В свою очередь, лидер партии регионов, премьер-министр Виктор Янукович, в телеобращении к украинскому народу также обвинил президента и его окружение в узурпации власти и реализации силового сценария.
Мы пересвідчилися, що
мы стали свидетелями того, что безответственные, неправомерные решения, при помощи которых чиновники из ближайшего президентского окружения пытались отстранить от должности генпрокурора Украины, стали искрой, спровоцировавшей пламя конфликта. Такие провокации могут привести к чрезвычайным событиям. По словам Януковича, его правительство не допустит на Украине анархии и гражданской войны. Милицейский спецназ усилил охрану кабинета министров и генеральной прокуратуры. В ее здании всю минувшую ночь оставались Святослав Пискун и несколько десятков депутатов от коалиции, опасавшихся штурма президентского спецназа. Вчера лидер социалистов и спикер парламента порекомендовал Януковичу прекратить переговоры с Ющенко по согласованию компромиссной даты досрочных парламентских выборов. По мнению политолога Вадима Карасева, дальнейшие события на Украине могут развиваться по жесткому сценарию. Однако в результате конфликтующие стороны снова вынуждены будут сесть за стол переговоров.
Ни одной стороны нет решающего преимущества или достаточных сил для индивидуальной, скажем так, победы, для того, чтобы переиграть другую сторону. Поэтому идет опять проба сил, опробование различных методик, методов контроля над правоохранительными институтами, от решения которых зависит как разрешение кризиса, так и слабость либо сила той или иной стороны конфликта. Но после того, как опять все смогут убедиться, что решающего преимущества нет, начнут новый круг переговоров, новый переговорный забег.
Считает политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 8:11. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надя. Доброе утро, Алексей. Утро.
Вероника, давайте обратимся к первополосным темам. Чем открываются сегодня российские газеты? Какими
Вы
темами?
Знаете, большинство, если не все, открываются трагедии на шахте «Юбилейная». Например, заголовок с первой полосы «Коммерсанта» – «Лицензия на убийство». 38 горняков стали жертвой убойной производительности труда. Это и на первой полосе «Ведомости» последний взрыв. И, значит, газета пишет: «Вчерашний взрыв на шахте «Юбилейный» в Кузбассе унес 38 жизней. За полгода это вторая катастрофа на предприятиях Южкузбассугля. В марте Ульяновская похоронила 110 горняков. Кемеровский губернатор Амантулеев потребовал сменить собственников компании. Ее менеджеры и совладельцы уже называют имя покупателя. Евраз. То, что творится, это безумие, говорит сотрудник угледобывающей компании. Он говорит о второй раз за эту весну крупной аварии на шахтах компании «Южкузбассуголь». И отмечают ведомости, с осени 1999 года на шахтах «Южкузбассугля» погибли больше 200 человек. Далее. Еще одна тема – это Украина. Газета «Время новостей». Перевороты по-киевски. Украинские политики устали договариваться. Затянувшийся спор украинских политиков о проведении досрочных парламентских выборов, спровоцированный апрельским указом президента Виктора Ющенко о распуске Рады, вчера стал перерастать в открытый конфликт. Переговоры между президентским лагерем и правящей коалицией во главе с премьером, лидером партии регионов Виктором Януковичем, фактически сорваны. По-видимому, отмечает «Время новостей», противостоящие силы устали договариваться и занялись угрожающей игрой мускулами на виду у всей страны. И «Коммерсант» тоже на первой полосе присоединяется к рассмотрению этой темы. Статья называется «Вся власть разброду». На Украине воцарилось полное безвластие. В Киеве вчера произошли первые столкновения между силовыми структурами, подчиняющимися президенту Виктору Ющенко и премьеру Виктору Януковичу. Конфликт вспыхнул после того, как господин Ющенко уволил генпрокурора Святослава Пискуна. И еще одна тема. Газета «Московские новости» публикует статью под названием «Второй австрийский поход». Официальный визит Владимира Путина в Австрийскую республику, состоявшийся спустя несколько дней после Самарского саммита России и ЕС, в очередной раз продемонстрировал результаты и перспективы более успешного диалога Москвы с отдельными членами Евросоюза, нежели с брюссельскими структурами, отмечает газета.
Вероника, ну а если отвлечься от политических и экономических тем, сегодня в России в школах отмечают последний звонок, есть ли на эту тему какие-то публикации?
Безусловно. Например, вот «Московский комсомолец» в заметке под названием «Звонок в будущее» пишет: «Сегодня 66 тысяч московских выпускников услышат последнюю из звонких трелей, возвещающую о начале и конце уроков на протяжении 11 лет школьной жизни. Сегодня последний звонок. Есть в этом празднике некая горчинка, легкая печаль расставания, но вслед за выпускными экзаменами свобода. Поэтому так заливисто звучат сегодня школьные колокольчики».
Спасибо, Вероника. Я благодарю Веронику Баде, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с публикациями сегодняшних российских газет. С ней вы вновь встретитесь в программе «Свобода в 9». А сейчас в Москве 8 часов 15 минут и коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России приступает к рассмотрению проекта федерального бюджета, впервые разработанного на 3 года вперед. В Петербурге двум задержанным по делу о подготовке покушения на губернатора Валентину Матвиенко предъявлено обвинение. Обе палаты Конгресса США одобрили законопроект о дополнительных расходах на военные операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. В Кемеровской области 26 мая объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Юбилейная». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Как и что сообщалось в российских средствах массовой информации о покушении на губернатора Петербурга Валентину Матвиенко? Что и кто могут стоять за этим покушением? Об этом пойдет речь в программе «Час прессы», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в 11 часов утра. А обсуждают ее политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и политический обозреватель газеты «Коммерсант» Санкт-Петербург Михаил Шевчук. Ведет программу Виктор Резунков.
8:16 в Москве. На волнах Радио Свобода, как всегда, в этот час выпуск новостей спорта. Я начну его с сообщений на теннисную тему. В эти дни в нескольких городах проходят турниры на грунтовых кортах, предваряющие открытый чемпионат Франции, то есть второй в году турнир серии «Большого шлема», который стартует в понедельник. Вчера в Стамбуле проходили четвертьфинальные матчи. В двух из них участвовали россиянки. Елена Дементьева выиграла у Каталины Кастанью из Колумбии. Мария Шарапова нанесла поражение Агнешке Радванской из Польши. Теперь в полуфиналах Шарапова сыграет Сараван Лизаи из Франции, а Дементьева с украинской теннисисткой Аленой Бондаренко. Еще один женский турнир проходит в эти дни в Страсбурге. Там также вчера игрались четвертьфиналы. Единственная россиянка, оставшаяся в сетке турнира до этого этапа, Елена Веснина, уступила француженке Марион Бартоле и, соответственно, в полуфинал не вышла. Такого же, в кавычках, успеха добился или не смог добиться успеха без кавычек Николай Давиденко на турнире в австрийском городе Пёрт-Шах. Он в четвертьфинале проиграл аргентинскому теннисисту Хуану Монако. Баскетбол, чемпионат национальной баскетбольной ассоциации, сегодня сыграл второй матч финальной серии Восточной конференции. Детройт дома нанес поражение Кливленду 78-76 и повел в серии со счетом 2-0. На дорогах Апеннинского полуострова в 90-й раз проходит многодневная велогонка Джиро д'Италия, одна из самых престижных в мире мирового велоспорта. Вчера 12-й этап выиграл итальянец Данило Ди Люка. Вслед за ним на финише этапа, проходившего между городами Скаленго и Брианкон, были его соотечественник Джильберто Симони и Энди Шлег из Люксембурга. Ди Люка вернул себе розовую майку лидера общего зачета. Вторым и третьим здесь идут Марио Брузингин из Италии и Давид Аройо Дюран из Испании. Новость из зимних видов спорта. Совет Союза биатлонистов России утвердил вчера новым старшим тренером женской сборной России по биатлону Александра Селифонова, а бывшему главному тренеру сборной Валерию Пальховскому, который много лет руководил женской командой, совет выразил недоверие, сделав это несмотря на то, что ранее тренерский совет Союза биатлонистов России признал работу Пальховского удовлетворительной. Отмечу также, что мужскую команду будет по-прежнему тренировать Владимир Аликин. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
С новостями спорта нас познакомил Алексей Кузнецов, а вот с экономическим обзором будет Сергей Синицкий.
Почти 10 регионов России через 3 года смогут получить возможность привлекать средства на зарубежных рынках, заявил заместитель министра финансов Антон Силуанов. Он напомнил, что в соответствии с новой редакцией бюджетного кодекса России право на внешние заимствования появится у региональных властей после 2010 года и только тех регионов, в бюджетах которых доля субсидий из федерального бюджета не превышает 5%. Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» создала совместное предприятие с российской компанией «Современные технологические системы» из Тюмени, владеющей электростанциями и линиями электропередачи в Западной Сибири. Доля каждой из сторон составит в нем 50%. По планам, новое совместное предприятие примет участие в приватизации компании ТГК-10, образованной в ходе реформы российской энергетики и объединяющей ряд тепловых электростанций в Сибири и на Урале. Темпы экономического роста в странах Европейского Союза и Японии могут в 2007 году превысить темпы роста экономики США впервые за последние 16 лет. Такой прогноз представила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее промышленно развитых стран мира. Для США эксперты организации прогнозируют рост экономики на 2,1%, тогда как для 13 стран еврозоны 2,7%, а для Японии 2,4%. Тем не менее, в 2008 году, по тем же прогнозам, темпы роста экономики в США вновь окажутся выше, чем в Европе и Японии. Руководство немецкой компании Puma, производителя спортивной одежды и обуви, одобрило предложение о ее полной продаже французскому холдингу ППР. Он принадлежит одному из богатейших предпринимателей Франции Франсуа Пино, а среди наиболее известных активов холдинга, занимающегося розничной торговлей, бренды Gucci, Yves Saint Laurent, Sergio Rossi и Stella McCartney. В начале апреля ППР купила 27% акций Puma и теперь готова выкупить остальные. Общая сумма сделки сделке 5,3 миллиарда евро. Компания «Пума» была основана в Германии в 1948 году Рудольфом Даслером, старшим братом Ади Даслера, основавшим годом позже компанию «Адидас». Ранее братья вели совместный бизнес, открыв обувную фабрику еще в 1924 году. Штаб-квартиры обеих компаний до сих пор находятся в городке Герцогенаурах с населением в 23 тысячи человек на севере Баварии в 20 километрах от Нюрнберга.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 25 рублей 90 копеек за доллар США и 34 рубля 84 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 34 цента.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 22 минуты. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Президент Буш предрекает трудное лето американским солдатам в Ираке. Как остановить ядерные работы Ирана? Необычные роды вызывают бурную дискуссию. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. В четверг президент Буш провел пресс-конференцию, во время которой он предрек американским солдатам трудное лето в Ираке и призвал Россию и Китай к сотрудничеству в предотвращении появления ядерного оружия в руках Ирана. Слово Алану Давыдову.
Президент Буш предупредил, что в предстоящие летние месяцы следует ожидать тяжелых боев в Ираке. Это лето станет критическим периодом новой стратегии. Последняя из 5 бригад подкрепления, посылаемого нами в Ирак, прибывает в Багдад к середине июня. В то время как это подкрепление будет выполнять свою миссию, враги свободного Ирака, включая Аль-Каиду и другие вооруженные формирования, продолжат взрывать и убивать в попытке остановить нас. Нам следует ожидать тяжелых сражений в предстоящие недели и месяцы. Вероятно, будет еще больше жертв с американской и иракской стороны. Мы должны обеспечить наши войска ресурсами, необходимыми им для победы. Неожиданным для многих наблюдателей стал тезис президента, за которым некоторые из них видят потенциальную попытку Белого дома подготовить страну к кардинальной смене стратегии. На вопрос об отношении правительства Ирака к американскому военному присутствию в этой стране Буш ответил так: «Мы находимся в Ираке по просьбе его правительства. Это суверенная страна. Выбор за иракским правительством. Если оно попросит уйти, мы уйдем. Но, думаю, оно понимает, что это повлечет катастрофу, что без войск США и коалиции под угрозу будет поставлено само его существование». Другой важной внешнеполитической темой, затронутой на пресс-конференции американского президента, стала ядерная программа Ирана. Буквально накануне был опубликован доклад МАГАТЭ о ядерной программе Ирана, содержание которого, по словам официальных представителей США, заставляет еще больше усомниться в утверждениях Ирана о мирном характере этой программы. Весь свободный мир высказался против иранской ядерной программы. Иран же постоянно игнорирует это мнение. На мой взгляд, мы должны усилить режим санкций. Я только что обсуждал это с госсекретарем Кондолизой Райс, и мы с европейскими партнерами займемся разработкой дальнейших санкций. Разумеется, я обсужу данный вопрос с руководителями России и Китая, Владимиром Путиным и Ху Цзиньтао. Эти лидеры должны прежде всего понимать, что Иран с ядерным оружием будет невероятно дестабилизировать весь мир. В их интересах сотрудничать с нами с целью изоляции иранского режима. В докладе, распространенном в среду, Международное агентство по атомной энергии делает вывод о том, что несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН от 24 марта, предписывающую Ирану в 60 дней прекратить всякую деятельность по обогащению урана, Иран продолжает заметно форсировать работы по обогащению, причем без предоставления соответствующих отчетов в МАГАТЭ. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей, который всегда был склонен усматривать в иранских ядерных исследованиях мирные мотивы, впервые признал, что при таких темпах работ Ирану на создание оружейных ядерных материалов потребуется от 3 до 8 лет.
Рассказывал Алан Давыдов. На следующий день, после того, как глава Международного агентства по атомной энергии подтвердил факт активизации Ираном программы обогащения урана, президент Буш заявил о необходимости ужесточить режим санкций и прямо обратился к России и Китаю с призывом осознать, что пострадают все, если Иран создаст атомную бомбу. Сообщение о том, что американский флот, в составе которого два атомных авианосца, начал учения буквально у дверей Ирана в Персидском заливе, явно добавило веса и без того решительным призывам президента. Каким может быть следующий шаг Соединенных Штатов? Вопрос известному американскому военному эксперту, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. Я думаю, что в следующем акте этого противостояния мы либо увидим шаги Ирана по демонтажу своей ядерной программы, либо, что более вероятно, инициативы в Совете Безопасности ООН, направленные на расширение диапазона санкций. На мой взгляд, есть вероятность того, что санкции могут стать эффективным инструментом давления. Например, если удастся ввести эмбарго на импорт в Иран технологий, связанных с добычей и переработкой нефти. Нефтяной сектор, по сути, единственный источник валюты для Тегерана. И любое падение добычи и экспорта сильно ударит по иранским властям, которые и без того готовы нормировать потребление горючего в стране. Чрезвычайно эффективными могут стать и финансовые санкции, изоляция Ирана от мировой банковско-кредитной системы. Без дешевых займов иранской экономике будет очень трудно выжить. У Тегерана будет меньше средств на дорогостоящие ядерные эксперименты. Подобного рода санкции доказывали свою эффективность в прошлом. Насколько важным для их успеха будет сотрудничество России? Что вы ожидаете от Москвы? К сожалению, того, что и в прошлом, абструкционизма. Москва по-прежнему видит Тегеран в качестве одного из важнейших своих торговых партнеров. Любого рода экономические санкции негативно отразятся на кошельке России и на ее политическом влиянии в регионе. К сожалению, она с крайней неохотой отнесется к идее введения эффективных санкций. Иными словами, вы считаете, что дипломатия вряд ли станет инструментом, который поможет убедить Иран отказаться от ядерной программы? Я убежден в том, что конечная цель иранских властей – овладение оружейными ядерными технологиями, которые позволят им создать атомную бомбу в любой момент. И в тот короткий отрезок времени, от 3 до 8 лет, санкции вряд ли успеют доказать свою эффективность, если они, конечно, не будут драконовскими. А на это не пойдет Россия, да, видимо, и некоторые европейские страны. Говорил американский военный эксперт, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 8 часов 28 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я напомню, уважаемые слушатели, что главная тема сегодняшнего утреннего эфира связана с тем, что Государственная Дума России рассматривает в первом чтении проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на 3 года вперед, с 2008 по 2010. Мы задавали слушателям вопрос, как вы планируете свой семейный бюджет, и вот примерно только что узнали, что, оказывается, у пейджинговой компании проблемы, поэтому мы до сих пор не получили ни единого ответа, а мы-то думали, что наши слушатели не планируют бюджет в принципе. Мы приносим вам свои извинения за эти проблемы. Я думаю, что в течение дня эта тема будет рассмотрена более подробно.
Алексей, а вы-то планируете свой семейный бюджет?
Я пытаюсь, как средство планирования, средство борьбы с вселенским хаосом, но, как говорил Винни-Пух, мед если есть, то его сразу нет. Как тут планировать, когда
каждый день не знаешь, с чего начинается и чем закончится.
Все требуют, дети хотят поесть, попить, одеваться.
И куда-то еще и съездить.
Хозяйство идет с его, особенно летом. Особенно в июне у меня в семье 4 дня рождения. Нет, это страшное слово «планирование».
Ну, а в это время вошел в нашу студию Михаил Соренков. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
Михаил сегодня ведет программу «Свобода в 9», и он пришел именно с целью познакомить нас, что же ожидает слушателей в течение следующего часа. О чем пойдет речь, Михаил?
А вот что ожидает. Развитие ситуации на шахте «Юбилейная», где вчера произошла авария. Мы связались с нашим корреспондентом в регионе, в Кемеровской области. Напомню, завтра день траура по погибшим в результате чрезвычайного происшествия. А также мы расскажем о докладе Transparency International. Организация критикует Россию. И репортаж о противостоянии журналистов и местных властей в Подмосковье.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Госдума России приступает сегодня к рассмотрению проекта федерального бюджета, впервые разработанного на 3 года вперед. В преддверии первого чтения документа профсоюзы провели в ряде городов митинги и пикеты с требованиями обеспечения социальных гарантий, повышения пенсий и зарплат. На шахте «Юбилейная» в Кемеровской области, где вчера произошел взрыв, концентрация метана остается высокой. Специалисты госкомиссии, расследующие причины аварии, не могут спуститься в забой. При взрыве на «Юбилейной» погибли 38 человек, 7 горняков госпитализированы, из них 3 в тяжелом состоянии. Политический кризис на Украине продолжает углубляться. Премьер-министр Виктор Янукович объявил незаконным смещение президентом Виктором Ющенко генерального прокурора Святослава Пискуна. Премьер выступил с телеобращением к народу в связи с этим увольнением. Верховная Рада приняла заявление об опасности узурпации власти президентом. В Кемеровской области Гарри Каспаров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушение его прав в ходе марша несогласных в Москве 14 апреля. В Петербурге двум задержанным по делу о подготовке покушения на губернатора Валентину Матвиенко предъявлено обвинение. Владимир Путин посетил Люксембург и провел переговоры с премьер-министром Жан-Клодом Юнкером. Среди обсуждавшихся тем – сотрудничество в банковской и энергетической областях. Палата представителей и Сенат США одобрили законопроект о дополнительных расходах на военные операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. Узбекскому журналисту Юрию Черногаеву грозит 10-летнее тюремное заключение. Прокуратура Узбекистана обвиняет его в клевете на президента Ислама Каримова.
Ну и прежде чем поговорить о погоде в столичном регионе, обратимся к календарю народных примет, в котором о сегодняшнем дне говорится. 25 мая, Епифан, коровий пан, выгоняют скот на луга. Калина Епифана, утро в красном кафтане, к пожарному лету. И судя по прогнозам синоптиков, оно нас ожидает, поскольку сегодняшнее небольшое понижение температуры окажется мимолетным, и уже в ближайшие выходные столбики термометров в столице России вновь достигнут 32 градусов. Такая жара продержится до 30 мая. Но, впрочем, синоптики ожидают, что начало лета начнется с похолодания. Сегодня в Москве днем переменная облачность без осадков, температура до 26 выше нуля, ветер западный 2,7 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье будет около 32 градусов жары.
8:32 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня Государственная Дума рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета. Он впервые рассчитан на 3 года вперед, с 2008 по 2010. Рассказывает наш коллега Иван Трефилов.
В соответствии с новой финансовой стратегией, Россия с 2008 года переходит на 3-летнее бюджетное планирование. В соответствии с этим принципом, правительство и готовило проект очередного бюджета страны. Как считает вице-премьер Александр Жуков, это приведет к повышению эффективности использования бюджетных ресурсов.
Если сегодня мы видим очень неравномерное использование средств в течение года, то, конечно, при 3-летнем планировании ситуация коренным образом должна измениться. Кроме того, когда речь идет о крупных инвестиционных проектах, о крупных стройках, возможность заключить контракт не на 1 год, а на 2 и даже на 3 года дает, конечно, возможность значительно более эффективного использования этих денег.
Другой особенностью законопроекта является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в 3-летнем бюджете определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Предполагается, что размер такого трансферта будет постепенно снижаться. Ограничение нефтегазовых доходов, поступающих в бюджет, по мнению министра финансов Алексея Кудрина, позволит снизить его зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры. Тем более, что цены на нефть, согласно его прогнозу, в перспективе будут снижаться.
Цена на нефть будет снижаться. И в рамках нашего прогноза правительства мы прошли пик самых высоких цен на нефть. Мы должны быть готовы к именно такому сценарию и даже, возможно, более худшему.
В свою очередь, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленко считает, что снижение цен на нефть, прогнозируемое правительством на ближайшие годы, не несет опасности для финансовой стабильности страны.
$50 за баррель – это не так плохо. Просто основная проблема – это то, что, во-первых, нефтяной рынок, он наглядно продемонстрировал, что движение может быть не только вверх, оно может быть и вниз, а может быть цены стабильными. Но еще раз надо помнить, что $50 за баррель – это не 20, не 18, то, к чему вот мы привыкли предыдущие годы. И для России, в общем-то, если грамотно распоряжаться этими деньгами, это, в общем, очень неплохой уровень цен.
Остальные нефтегазовые доходы бюджета будут направляться в фонд будущих поколений и резервный фонд, которые в 2008 году будут сформированы на основе нынешнего стабилизационного фонда. Первый из них по планам правительства будет использоваться для инвестиций в наиболее крупные и важные проекты, а второй станет гарантировать исполнение обязательств государства в случае снижения цен на российские энергоресурсы. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
И Дарья Здравомыслова выясняла у жителей Екатеринбурга, а планируют ли они свой семейный бюджет.
На месяц вперед. Традиционно, как люди тратят обычно, сначала питание, лекарства, оплата коммунальных услуг и так далее. Но остальное же что остается? Отдых, второстепенные нужды, какие-то покупки длительного пользования. Ну, мне особенно не с кем обсуждать, я это решаю единолично.
Есть, конечно же, какой-то такой семейный бюджет, неприкасаемый, как мы его называем, который на черный день, когда ты знаешь, что есть деньги, на которые ты можешь в любой момент положиться, на них надеяться, то гораздо легче. У меня сейчас решается квартирный вопрос. Естественно, какие-то основные деньги у нас идут на благоустройство, на покупку квартиры. Ну и не забываем о еде, о вещах. То основной бюджет у нас идет сейчас, конечно, квартирный вопрос.
Траты на квартплату. Ну и на питание, само собой. По возможности трачу. Ночку тяну, на учебу идут деньги. Так что тяжело, очень тяжело.
Ну, летом на отдых больше всего. А зимой будем накапливать опять, потом опять отдыхать, пока ни во что не вкладываем. Просто живем, тратим. Пока планов нету, чтобы куда-то вложить что-то.
Сначала необходимые какие-то вещи. Квартира, ребенок, учеба. А потом уже что останется. На то, что захочется.
Исходя из возможностей. В основном на здоровье. То есть все, что связано со здоровым образом жизни. Не на лечение, а в принципе активные занятия физической культурой, спортом и туризмом. Это самый главный вопрос. Ну, безусловно, это и от доходов, конечно, зависит. В частности, сейчас вот я делаю ремонт. Он очень дорогой, не одна сотня тысяч рублей, поэтому сейчас бюджет идет на эти цели в основном. Приоритеты меняются по мере их поступления.
Исходя из заработной платы, планирую на месяц вперед. На продукты, на одежду, на кредит, на машину, на все. Но я его планирую, это абсолютно точно. На развлечения. Откладывать я их не откладываю никогда.
Я получил пенсию и планирую. То есть на месяц. На питание хватает только. И на санитарные нужды больше ни на что не хватает.
С трудом. Прежде всего покупаешь нужные вещи, без которых не обойтись. То износилось, то поломалось, то сезон сменился. Надо опять же одежду менять. В зависимости от этого. Ну, а уже остальное, ну, что остается на еду? Так или этак? Или капуста, или мясо?
В зависимости, сколько получим, так и планируем. Смотря что купить надо.
Приоритетное питание, а все остальное потом. Есть проблемы, решаем. Сейчас лето, отдых, вот и думаем, как накопить и куда-то съездить отдохнуть.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, как вы планируете свой семейный бюджет. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода, в Москве 8:39. Король Хуан Карлос опережает Сервантеса, Фаддей Булгарин выпускает книгу очерков, Московский театр на Покровке приезжает в Прагу. Об этом в панораме новостей культуры.
В ходе Каннского кинофестиваля знаменитый американский кинорежиссер Мартин Скорсезе официально открыл учрежденный им фонд мирового кино, призванный сохранять в целости забытые кинокартины прошлых лет и восстанавливать ленты, испорченные временем и неправильным хранением. Подобный фонд уже действует в Соединенных Штатах, где его учредили тот же Скорсезе вместе с Джорджем Лукасом, Стивеном Спилбергом и Клинтом Иствудом. 4-8 июня в Праге пройдут гастроли Московского театра на Покровке, художественный руководитель и главный режиссер Сергей Арцебашев. В домашнем репертуаре театра и мировая, и русская, и советская классика, и пьесы современных авторов, Людмила Петрушевская, например. В Прагу труппа привозит 4 спектакля – «Ревизор» и «Женитьбу» по Гоголю, «Три сестры» по Чехову и «Гамлета» по Шекспиру. Сам Сергей Арцебашев играет ведущие роли в 3 спектаклях – «Городничего» в «Ревизоре», «Вершинина» в 3 сестрах» и «Гамлета». Ирландская поп-звезда Шинейд О'Коннор, известная среди прочего тем, что некогда публично разорвала портрет папы римского Иоанна Павла II, выпускает альбом «Теология», составленный из песен на слова библейских псалмов. Выход альбома намечен на июнь. Испанский телеканал «Антенна-3» провел опрос с целью определить список величайших испанцев в истории страны. На первом месте оказался король Хуан Карлос, опередивший автора «Дон Кихота» Мигеля Сервантеса. Третьим стал Христофор Колумб, хотя большинство историков считают его урожденцем итальянского города Генуя, впервые приехавшим в Испанию лишь в возрасте 34 лет. В первой десятке еще 2 члена нынешней монаршей семьи – королева София, 4 место, принц Фелипе, 10, а также художник Пабло Пикассо и святая Тереза. Покойный диктатор Франсиско Франко занял 23 место. петербургском издательстве «Азбука Классика» вышла книга Фадея Булгарина «Дурные времена. Очерки русских нравов. В истории русской культуры у Булгарина репутация заила и доносителя». О нем сочиняли эпиграммы Пушкин: «Коль ты к Смердину войдешь, ничего там не найдешь, ничего ты там не купишь, лишь Сенковского толкнешь или в Булгарина наступишь». И Некрасов: «Не подкупен, как Иуда, храбр и честен, как Фальстаф». У Булгарина яркая биография. Родом польский шляхтич, он воевал против французов в 1806-07 годах, потом сражался в рядах польского легиона в составе французской армии в Испании, участвовал в наполеоновском походе в Россию, получил чин капитана и орден почетного легиона. После войны жил в Вильно с 1819 года в Петербурге. Дружил с Грибоедовым, Рылеевым, Бестужевым. Был поэтом, прозаиком, мемуаристом, критиком, публицистом, издателем. С 1825 года до смерти в 1879-м издавал вместе с Николаем Гречем популярную литературную газету «Северная пчела».
Панораму культурных событий представил наш коллега Иван Толстой.
И продолжая культурную тему, целый месяц любители театрального искусства могут наслаждаться спектаклями 7-го международного фестиваля имени Чехова, который пройдет в Москве с 30 мая до 29 июля. В афише фестиваля 27 спектаклей, не считая московской программы. Питер Брук, Роберт Сторуа, Филипп Жанти, Тимур Тхеидзе. Вот неполный список режиссеров, которые привезут на фестиваль свои работы. Президентом фестиваля многие годы был Кирилл Лавров. И в этом году фестиваль посвящен памяти выдающегося актера. С подробностями Марина Тимашева.
Самый мощный международный театральный фестиваль проходит в России раз в 2 года. Обычно он открывается уличной программой. Не забыть шествие по Тверской бразильского карнавала или фантастических полетов в воздухе итальянской студии «Фести». Но на этот раз от праздника на открытом воздухе отказались. Глава Конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин объясняет.
Конечно, мы в 2001 году самую лучшую программу вам представили на театральной олимпиаде. Но мир такой сложный сегодня и в России, такой улица такая неспокойная. Вот развернуться широко и легко очень трудно, как это было в 2001 году.
Значит, фестиваль откроется не на улице, а в театральном зале. МХАТ имени Чехова на 11 дней отдает свою сцену «Лебединому озеру» англичанина Мэтью Боурна. Это балет на музыку Чайковского, но действие его перенесено из далекого прошлого в неопределенное время, а все партии лебедей станцованы мужчинами. 31 мая в игру вступит Тбилисский театр имени Шата Руставелли. Сладковатый печальный запах ванили поставил сам Роберт Стуруа. К сожалению, театр не захотел привезти в Москву «Солдат, любовь, охранник и президент» пьесу Лаши Бугадзе, и москвичи не смогут сами судить о том, какое отношение она имеет к политической жизни Грузии. Но вот чему стоит удивиться. Конфедерация в этом году стала продавать билеты на спектакли фестиваля аж в ноябре месяце, и выяснилось, что люди охотнее берут билеты на канадские, французские, тайваньские, а не на грузинские спектакли. Возможно, отношения государств сказались на предпочтениях аудитории. Валерий Шадрин возражает.
Театральная публика не политизирована настолько, чтобы это ставить во главу угла. Может быть, сыграло определенную роль то, что Сторо последние годы много спектаклей в Москве ставил, и поэтому выбор между неизвестным и известным может быть в пользу неизвестного. Вот я объясняю так. Наоборот, мне кажется, после такого, в общем, отношения довольно холодного и долгой паузы, наоборот, у людей должен быть человеческая солидарность с народом.
Все же кажется, что политика сыграла свою роль в этом вопросе. Зато глава парижского «Одеона» Оливье Пи заверил, что ее не будет в той опере, которую он ставит в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Пелиаса и Мелисанду Дебюсси споют французско-российским составом, а дирижировать оперой будет Марк Минковский. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Государственная Дума России приступает сегодня к рассмотрению проекта федерального бюджета. Он впервые разработан на 3 года вперед. Политический кризис на Украине продолжает углубляться. Премьер-министр объявил незаконным смещение президентом генерального прокурора страны, а Верховная Рада приняла заявление об опасности узурпации власти президентом. В Кемеровской области 26 мая объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Юбилейная». Гарри Каспаров подал жалобу в Европейский суд по правам человека человека на нарушение его прав в ходе марша несогласных в Москве 14 апреля. Владимир Путин посетил Люксембург и провел переговоры с премьер-министром Жаном-Клодом Юнкером. Узбекскому журналисту Юрию Черногаеву грозит 10-летнее тюремное заключение. Прокуратура Узбекистана обвиняет его в клевете на президента Ислама Каримова. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Строительство плотины на Иртыше, судьба городских памятников – вот некоторые темы, которые представлены в обзоре газет «Омска», с которым вас познакомит Татьяна Кондратовская.
На этой неделе омские газеты окунулись в прошлое. Коммунистический «Красный путь» рассказал о приеме в пионеры у памятника Ленину. Представление Леонида Полежаева на пост губернатора дало повод вспомнить Леонида Брежнева. Его рекорд пребывания у власти грозит побить омский губернатор. Он правит областью уже 17 лет, успев поработать председателем облисполкома и четырежды стать губернатором. Главным событием минувшей недели стали депутатские слушания о строительстве на Иртыше плотины. 20 лет назад такой проект уже обсуждался, но был закрыт как экологически опасный. Тогда он назывался Южно-Омской оросительной системой. Иртыш мелеет, осушаются водозаборы, судоходство между Омском и Казахстаном давно прекратилось. Немалый вклад в обмеление реки вносит канал Иртыш-Караганда, проложенный в Казахстане в советское время под руководством Леонида Полежаева. «Река просит помощи, Иртыш просит наводнения», называются статьи в областной газете «Омский вестник». Они рассказывают о том, что президент поддержал инициативу губернатора по строительству плотины и созданию гидроузла. «Настанет день, и Иртыш вновь обретет полноводное русло», уверенно предрекает газета. Со страниц городской третьей столицы Иртыш тоже взывает о помощи. «Спасение Великой Сибирской реки обсудили депутаты», отчитывается корреспондент и цитирует многочисленные хвалебные отзывы. В Омске не осталось независимых экологов. Некому трезво оценить последствия затопления плодородных земель. Впрочем, как пишет независимый Ваш Ореол, участки в пойме Иртыша давно скупают коммерсанты. Видимо, они раньше всех получили доступ к информации о возможном месте строительства плотины. Еще один привет из прошлого громыхнул неделю назад. В самом центре Омска, рядом с магазином «Детский мир», среди бела дня на тротуар обрушилась стена старинного одноэтажного здания. По счастливому стечению обстоятельств рядом никого не было. Газете «Труд-7» в Омске арендаторы рассказали, что здание вроде бы принадлежит военным, но восстанавливать его они не собираются. Найти того, кто отвечает за дом, никому не удалось. Чиновники и не собираются искать хозяев, потому что жертв не было. «Подождем пострадавших», — грустно резюмирует новое омское слово. А Ваш Ореол напоминает, как недавно прокуратура проверила около 100 зданий памятников старины и сделала вывод, что со многими из них в любой момент может произойти подобное. Жизнь памятника в Омске вообще полна сюрпризов. Памятник Достоевскому все 6 лет существования периодически терял части тела. К дню города благоустроители выкрасили его масляной краской. А неделю назад Федор Михайлович исчез с постамента. Первыми забили тревогу посетители Омского форума в интернете. Но только после вмешательства журналистов чиновники объяснили, что памятник не сбежал и не украден. Через газету «Четверг» они сообщили, что на место бетонной скульптуры решили поставить бронзовую. Так солиднее. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
8:50 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его завершает традиционная передача, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о необычных родах, вызвавших шумную дискуссию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новое сенсационное открытие добавило в четверг эмоций неутихающим дискуссиям об обстоятельствах гибели Джона Кеннеди. Официальная версия, подтвержденная 2 расследованиями и поставленная под сомнение одним, гласит, что президента убил 2 выстрелами из снайперской винтовки Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Один из основных выводов следствия заключался в том, что фрагменты двух пуль, обнаруженные в теле президента, могли быть выпущены только из винтовки Освальда, поскольку каждая пуля, которыми он пользовался, уникальна как отпечаток пальца. Что не соответствует истине, утверждают эксперты по баллистике из Техасского университета, которые провели тестирование идентичных пуль и обнаружили, что они не уникальны и невозможно определить, что от какой пули осталось после выстрела. Иными словами, в теле президента могли быть обнаружены фрагменты не двух пуль, а трех, что было бы свидетельством присутствия еще одного стрелявшего и почти неизбежно наличия заговора. Впрочем, сами эксперты говорят, что у них нет никаких теорий на этот счет, и единственное, чего они хотят добиться, проведение еще одной, более масштабной баллистической экспертизы всех улик, собранных на месте гибели президента Кеннеди. Принудительно ограничить уровень никотина в сигаретах призвал в четверг Федеральное агентство по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами Институт медицины Американской академии наук. «Мы призываем правительство и Конгресс применить власть и потребовать от производителей сигарет снижения в их продуктах содержания никотина до уровня, не представляющего опасность для здоровья», пишут ученые. По их словам, сигареты содержат такое количество канцерогенов и других токсинов, что они должны были быть попросту запрещены на основании существующих требований к безопасности товаров всеобщего потребления. Но эти инструкции исключают сигареты. В отчете института приводятся данные о том, что курение сигарет – феномен 20 века. В 1900 году, например, американцы в среднем выкуривали всего 54 сигареты в год. В 1963 году – почти 4500. Курение является причиной смерти приблизительно 500 тысяч американцев в год. В четверг улыбающаяся мать представила своих новорожденных двойняшек всей Америке. Причина в том, что их мать, жительница Нью-Джерси, установила рекорд. Она родила в 60 лет, став самой зрелой в истории страны молодой матерью. Причем для Фриды Бирнбаум ее сыновья-двойняшки не только плод любви. Она представила их всей стране, чтобы сделать своего рода политическое заявление, призвав своих ровесниц рожать. Эта история спровоцировала бурную реакцию. Рассказывает Ян Рунов.
29-летняя дочь осудила своих родителей, решивших на старости лет рожать детей. Алана Бирнбаум говорит про свою мать. «Лучше бы ходила в гимнастический зал и начала жить в свое удовольствие, а не взваливала на себя новые проблемы и новую ответственность». Но Фрида Бирнбаум сказала, что с ростом продолжительности жизни надо менять взгляды на возраст. Если уже ни у кого не вызывают удивления роды в 40 и в 50 лет, то, естественно, приходит черед и 60-летних, считает она. Фрида и ее муж, нью-йоркский адвокат Кен Бирнбаум, состоят в браке почти 40 лет. Помимо 29-летней дочери, у них еще двое сыновей. Старшему 33 года, а младшему 6 лет. Фрида говорит, что 6-летнему нужно было с кем-то играть, и потому супруги решили заиметь еще детей. В прошлом году в Южноафриканском медицинском центре, специализирующемся на искусственном оплодотворении женщин среднего и старшего возраста, были проделаны необходимые процедуры, и в результате кесаревым сечением на свет появилась двойня. Ограничивает ли закон в Америке возраст женщин для рождения детей? Научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований Брайан Андерсон ответил. Если вам хоть 100 лет и вы решили рожать, никто не может запретить, коли физически вы способны на это. Но если бы мать думала о своих детях больше, чем о себе, она бы не стала идти против природы. Когда у детей наступит самый трудный подростковый возраст, родителям будет под 80. Смогут ли они контролировать детей, быть им полезными? Современная медицина, современная технология позволяют человеку удовлетворять эгоистические интересы за счет интересов детей и семьи. Вот в чем проблема. Так считает Брайан Андерсон из Манхэттенского института политических исследований. По поводу отрицательной реакции старшей дочери, Фрида Бирнбаум сказала: «Надеюсь, я стану примером для дочери, которая, став старше, будет принимать решения независимо от того, как на это смотрит общество». Врач Абдулла Аль-Хан заявил, что успех Фриды Бирнбаум носит исключительный характер, и что женщина, которая решается на поздние роды, должна осознавать, какому физическому риску подвергает и себя, и ребенка. Врач рекомендует сначала пройти тщательное медицинское обследование, собрать как можно больше информации об искусственном оплодотворении и о медицинских, психологических, моральных, материальных последствиях, и только после этого принимать решение.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Выступление в финальном эпизоде конкурса «Американский идол» стало золотым и для популярной группы Maroon 5. Их сингл «Makes Me Wonder» вернулся на первое место в списке 100 хитов журнала «Билборд».
Программа «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает на волнах «Радио Свобода» очередной выпуск утренней программы «Время свободы».
Над программой работала продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Мы с вами прощаемся. Всего вам самого доброго. Напомню, что в 9 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» очередной выпуск информационной программы «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Всего вам самого доброго и удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный.